экономист, радиоведущий Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Неспокойно в Москве, перестрелка в центре, это, конечно, детище Татьяны Бакальчук, там все случилось. Мы обсуждали с вами тему этого главного российского маркетплейса, но казалось, что вот до такого не дойдет. Для вас эта история стала удивительной или все-таки нет?
Ну, с точки зрения непрофессионализма исполнения, да. С точки зрения самого факта, нет. То есть, ну, как-то все непрофессионально как-то исполнено, потому что, ну, как-то я много видел рейдерских захватов. И... Ну, то есть это не рейдерский захват, сразу могу сказать. Это какая-то пацанская ошибка на водокачке. Ну, прям совсем непонятно, что, из-за чего базар-вокзал, из-за чего, а уж тем более убить двух человек и получить срок и, в общем, потерять. И до этого, в общем-то, были призрачные возможности у обеих сторон сохранить за собой контроль над этим активом. А теперь это вообще превращается в совсем-совсем какой-то театральный фарс.
Ну, на ваш взгляд, почему именно так это произошло? То есть стороны недооценили друг друга, переоценили друг друга? То есть почему вот именно таким образом решили действовать?
Я не очень понимаю вообще предмет этой встречи, потому что, ну, давайте так, рейдерский захват – это работа с документами, извините. А вот эти перформансы, потому что те, кто искренне считает, что рейдерский захват – это там езда бандитов, это еще какая-то, ну, вообще болтология. Рейдерский захват делается задолго до того, как делается силовой вынос директора из его места. Сначала принимается решение в рекпалате, потом налоговое. Все это протаскивается, если где-то нужно там какой-нибудь суд в какой-нибудь Муторакане. Потом приходят силовые ребята, выносят охрану, которая есть, и, в общем-то, заносят нового директора. Вот так делается рейдерский захват. Технология там достаточно проста. Здесь не очень понятно вообще, что приехали поговорить. Если приехали поговорить, то разговаривать с Татьяной надо было не в офисе, а перехватывать ее, соответственно, на дороге. Это не очень, опять-таки, сложный процесс. То есть если прям, ну, то есть одна сторона, опять-таки, ну, мы обсуждали с вами Пригожина, помните, я говорил о том, что это силовые переговоры? То есть он как-то сказал, кинул перчатку и сказал, иду на вы. И потом трое суток на трейлерах тащил танки, ну и бла-бла-бла, там как байда была. То есть тоже это тот еще переворот. И иду на вы, иду, буду делать переворот. Детский сад, штаны на лямках. Вот, то есть здесь, соответственно, если нужно навязать партнеру встречу, от которой он отказывается, ну, просто его ловят в каких-то конкретных местах. То есть если там, с одной стороны, там, например, администрация там АПшка, а с другой, соответственно, есть Рамзан Ахматович, то просто назначается какая-то локация, где совершенно понятно, что обе стороны будут. И там делаются переговоры, а не вот это показательное выступление с поездкой в офис и с какими-то там, неважно, с парнями, со стрельбой. Ну вот и все.
Ну а здесь нет такого, что бульдоги вылезли из-под ковра, потому что понятно, что в истории с этой компанией там чуть выше все. Там есть интересы Керимова, интересы Кадырова и так далее. Интересно.
Там не то, что вы интересы, там просто есть деньги, которые были, ну, поскольку, если вы смотрите, вот сейчас там как раз попросили подбить ретроспективно, как появлялись деньги, как инвестировалось в Wildberries, вот, со времен Адамов, там, условно говоря, там с 17-го еще до этого года, вот, то ключевым вопросом является, что там были разные деньги. Поэтому это не бульдоги вылезли, это вот, на мой взгляд, это XS-исполнители. То есть я не понимаю вот этой переговорной позиции, задача какая была при приезде в офис, чтобы что? Вот вы едете. Вы едете, с физподдержкой. Чего вы хотите? Конкретные задачи. Если переговоры, то переговоры, они оговорены, что переговоры должны быть. Обе стороны понимают, приезжаешь ты в лучшем случае там с водителем, с секретарем, с охранником. Все, ну, это предел мечтаний. А здесь какая была дебютная идея? Вот я дебютные идеи подобного рода приезда не понимаю. Потому что стрельба, не стрельба. Ну, то есть вы приехали для чего? Цели я не понимаю, скажу честно.
А устрашение? То есть там же присутствовали чемпионы ММА, которые были, скажем так. Это подчеркивалось всячески. Едут чемпионы ММА, например. То есть, ну, это такое акт устрашения, наверное.
Да я не знаю, какой-то акт устрашения. Ну, кого это может устрашить? Это может устрашить, условно говоря, ну, как-то 9 грамм инвестиций, и ты недвижимость. Ну, как, ну, что там, что, бороться будут? Там что, был бы ринг? Ну, я дико извиняюсь, в охранных агентствах, но я работал в охране. Ну, был я на тот момент там каким-то там призером, там, поясником и всем остальным. Но любой вам человек, работающий там в охране, скажет, что если с противоположной стороны есть автоматическое оружие, то ваш ИЖАК В-81, можете его как-то медленно провернуть в известных адресах. Потому что нет у вас никакого шанса против автоматического оружия. Потому что все, что касается безопасности или вооруженного конфликта, ну, для этого нужен автомат Калашникова. Все. А чемпионы ММА, я же говорю, они что там, бороться, что ли, будут? Еще взяли бы, как это... не знаю, борцов на руках или там шахматных, ну, это нет, это вообще, насчет этой угрозы, это, ну, для кого-то, для детей, это, наверное, да, а для серьезных людей нет, ну, скажут, ну, чемпионы, замечательно. Вызывается ВОХР и вызывается нормальная охрана просто с автоматическим оружием, и на этом все заканчивается, и будет он чемпион, или он будет просто обычным гражданином. 9 грамм инвестиций, ты недвижимость.
А вот если разобрать это с точки зрения охраны, вот на что вы обратили внимание, учитывая, что у вас есть опыт как раз? Вот охрана Татьяны Бакальчук,
суета.
Она как сработала?
Какая-то дешевая какая-то суета. То есть как с обеих сторон. То есть вообще не очень понятная заваруха, вот реально как в пивнике собрались. Потому что, ну, как я уже говорил, что если идет рейдерский захват, то каждая из сторон, что делает сторона, которая будет нападать? Она первая, что она берет в оборот как клининговую компанию, она берет в оборот, соответственно, компанию, занимающуюся кондиционированием, слаботочкой, но слаботочкой обычно все-таки ребята там покрепче, там и фейсовская лицензия. Вот, берется в оборот те, кто занимается пожаркой. Все это, ну, можно по каких-то пару недовольных сотрудников. Снимаются, соответственно, где какие точки контроля, где какие двери стоят, потому что обычно в серьезных местах двойные двери, и они проходятся, соответственно, обычно шлюзовая такая история. Вот, всегда заходит кто-то, там, пару человек заходит под благовидным поводом, благо сейчас курьеров и прочих запускают, и клининг запускают на раз-два. И потом просто запускается, ну, там, условно говоря, с десяток человек, которые кладут на пол по-быстрому охрану, быстро ее меняют, и тут же выносят оттуда, директор заносит нового, выносят оттуда главного бухгалтера, блокируют основные сервера, если они там стоят, и все, на этом все заканчивается. И после этого тишь да благодать, и в прессу не попадает ничего. Как действовала защищающаяся сторона? Ну, там защищающейся стороне ничего делать-то не надо, потому что, условно говоря, нападающая сторона была... прям налет на цыган на водокачку. Чего хотели-то? Вот что приехали-то такой толпой? Пусть там совсем... То есть какие-то горячие парни, вот прямо я какое-то детство вспомнилось. Это даже не 90-е, вспомнилось 80-е, как-то ездили, собирались в шоблу, и там шли стенка на стенку. Вы что тут? Это такой вот какой-то очень... Вообще, ну, не очень понятно такой. Капустик я это называю, все.
Я читал одну из точек зрения, оно полуироническое, конечно, но вот, говорит, если вы хотели увидеть, как выглядит раскол элит, посмотрите на то, что происходило вокруг Бабачка. Вы согласны с тем, что это косвенно указывает?
Нет, даже близко этого нет. Нет, просто каждый из сторон пытается сохранить актив, в котором есть существенный оборот. Ну, даже сейчас фарпсы же опубликовали, что... там упала прибыль, выручка и все остальное. Ну, естественно, упала. Компания, то есть мы же с вами на одном из эфиров, я даже проговорил, это когда еще только были так называемые скандалы по поводу обыска сотрудников. Я четко абсолютно обрисовал, что каждая из сторон, в лучшем случае, если сохранит место председателя совета директоров, наблюдательного совета, наблюдающего за наблюдателями. Потому что причина очень простая. Как только ты берешь неправильные деньги, неправильно с ними обращаешься, то ты просто теряешь актив как таковой. Тебе будут выплачивать какую-то весьма некислую зарплату, но говорить о каком-то развитии будет, ну, практически невозможно.
Учитывая, что Бакульчука Владислава обвиняют в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, ему грозит достаточно серьезный срок, а он пока задержан там, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Ну,
то есть он уже...
Ну, торг.
Он торг, выписан из игры уже? Выключен из игры?
Нет, почему? Это торг. Вопрос, опять-таки, обе стороны торгуют. Ну, потому что он стрелял? Нет, он не стрелял. Почему задержан? Почему он задержан? Потому что единственный, с кем можно торговаться, и вот можно с ним. Потому что по формальным признакам должны задержать того, кто стрелял. Взять оружие, все как положено, возбудить дело по 105-й, где там, безусловно, это есть. Но там же прямо такой спектр, то есть это обычный торг. Тебе выкатывают, что вот, дружок, вот смотри, у тебя есть уголовное дело вот с таким-то сонмом, а дальше, как говорится, да, давай посмотрим. Ну, традиционно это разговор, как я уже всегда говорил. Сначала у тебя отбирают все до копейки, а потом тебе говорят, а вот есть еще ближайшие 20 лет жизни. Ты говоришь, так вы же у меня все отобрали. И тебе ответ такой, а ты вот убей, укради, где угодно находи деньги или там еще какие-то ресурсы, но будь любезен исполнить. Потому что некоторые наивные дети там пишут, что а вот то откупится, чем откупится. Еще раз говорю, все, любой человек, который попадает к следователю, это, по сути дела, там разговор такой, все, что у тебя уже сейчас есть и у твоей семьи, уже мое. А вот теперь давай поговорим о том, чего у тебя нету и чего у тебя еще потенциально не будет. Вот и все. Жестокая правда жизни.
А Рамзан Кадыров, учитывая, что он был на стороне Владислава Бакульчука, для него это не является каким-то таким имиджевым проколом? То есть его сторона сейчас выглядит проигравшей в этой истории. И это с ним может
ассоциировать? Ну, ну, вряд ли, потому что вот как раз участие там простых пехоты, что называется, может быть воспринято... Ну, то есть, если бы я был на месте Рамзана Ахматовича, я бы сказал совершенно четко. Эта операция со мной была не согласована. Это были горячие парни, там, Вася, Петя, Коля, которые что-то поперлись разговаривать. Так что даже близко этого нет.
Ну, нельзя интерпретировать эту ситуацию как сигнал Кремля Кадырову, что знай свое место. Или это не совсем
нет, верно? Даже совсем нет. Нет, просто две группировки делят, кому достанется оборот, который всегда был, есть и будет. Это куда больше сигнал для всего остального, скажем так. Для всех остальных кровельных дел мастеров, что, в общем-то, начинается сдергиваться элитки. То есть у вас может быть какая угодно крыша, но эта крыша вам ничего на самом деле не гарантирует. Там может быть в очень офигительных погонах, но сейчас может быть конфликт крыш. Все. Ну, а коммерсы всегда ложились, во-первых, в гробы, а потом ложились, соответственно, оставшиеся ложились под выигрыш.
Появилась информация, вот есть такой телеграм-канал ВЧК, ОГПУ называется, у него более миллиона подписчиков, и там часто появляются сливы различные. И вот появилось интервью, предположительно, того самого информатора ФБК Андрея Матуса. Ну, в качестве подтверждения ВЧК ОГПУ представляет фотографию, они попросили, чтобы он сфотографировал себя, он прислал себя в Москве. Ну и дальше он начинает рассказывать, что он живет в Москве, все в порядке, вот и может прокомментировать. Вот история с ФБК и Матусом, который исчезал, теперь вдруг появился, она не случайна, как вы думаете? И вообще доверяете ли вы этой информации ВЧК ОГПУ?
Ну, я не вижу, в общем-то, ну, они технически могут это все сфальсифицировать, но, опять-таки, скандал, условный скандал, этот Невзлингейт, Ходорковский гейт, я его вот тоже не, ну, мы же тоже это обсуждали в кадре, что, ну, где номер уголовного дела, где следователь за рубежом в любой стране, поскольку было сказано, что материалы переданы в правоохранительный орган. Где эти материалы? Дело там все очень просто. По российскому ПК четко обозначено. В течение 10 дней пишется либо материал об отказе об возбуждении уголовного дела, либо возбуждение уголовного дела, где есть, возникает номер статей, есть группа дознания, следователи и так далее. В зарубежных УПК приблизительно все то же самое. Но передали материал. Где? Кто этот следователь? А сейчас вот там что... Ну, потому что я ж, как любой аналитик, я проигрываю, и стратег проигрываю ситуацию, как любую шахматную партию, за обе стороны. Если бы на месте Невзлин, я бы вообще лег на крыло и не сказал, да идите вы в пень, обращайтесь к пресс-секу. Девочку поставил бы, чтобы она там красивыми белыми волосами, с красивой там, с красивым третьим размером вам что-нибудь пургу какую-нибудь несла бы в уши.
Ну, а можно поставить юношу. Там... Здесь в данном случае мы за гендерную нейтральность.
Ну, окей, хорошо. Можно поставить все 54 гендера, поставить все 54, соответственно, гендера, которые будут все пресс-секами. Это еще круче ситуация. У вас прямо хорошее, мне нравится развитие вашей идеи. Мне оно очень нравится. Все 54 гендера, вот обращайтесь к моим 54 секретарям. Ок. Ну а дальше, соответственно, если там есть хоть какая-то вероятность, если что, Невзлин хоть был сколь-нибудь, у него, на него есть улики, я бы эти улики все бы зачистил. Соответственно, все. И ничего, а поскольку улики, если они получены с нарушением закона, никуда бы ничего не произошло. Матус, если он работает, предположим, если он работает на фейсов, и там он сам фейсом там является, ну, сомнительно, что он это делает по собственной инициативе. Там есть абсолютная субординация. Если он служит в каком-то подразделении, то ему контакты с прессой или вообще с кем бы то ни было строго запрещены. У них нету ни страниц в социальных сетях. Это просто общее правило для всех сотрудников спецслужб. Вообще у них нету никаких аккаунтов. Я уж тем более выход на публичную сферу. Это точно так же, как в любой спецслужбе. Обратитесь, да, я практически к любой стране мира. Там можно получить какого-нибудь генерала ФСБ? Да ничего подобного. Он скажет, обращайтесь к пресс-службе. А пресс-служба, конечно, не в моей фантазии, там, скажем так, красивого мальчика или девочку подсовывает, а подсовывает какую-нибудь там тетушку, которая в лучшем случае отписывает вам макулатуру. В лучшем случае, если хорошо это, если это не чат GPT вам же отписывает, что следствие разберется, ну и так далее, далее по списку. Это общее правило работы.
Но появление Матуса в телеграм-канале ВЧК УГПУ не случайно? Или это часть, продолжение части некого процесса?
Я не исключаю, что это продолжение работы как раз либо RT, либо соответственно, этих, как у ФБК, который все время с ФБР что-то периодически путаю.
Но эта тема, она вот, потому что всегда, сейчас мы живем в век очень стремительно меняющихся новостей, и мы видим, как быстро одна новость вытесняет другую. А как долго вообще тема Невзлингейта может продержаться в пространстве информационном?
Мы же с вами обсуждали 72 часа. Это в лучшем случае. Я думаю, что существенно меньше даже. Мы с вами очень скоро получим другие новости и просто об этом забудем. Но, на мой взгляд, это обычный медиасрач, который контрпродуктивен для того, что себя называют оппозицией, контрпродуктивен для самого ФБК, потому что, опять-таки, это не вопрос того, что они расследовали, а то, как они преподнесли. То, что это очень важно, если вы, ну, многие это как-то не отлавливают, что вам важно не только быть участником преступления, либо если вы оказались, но зафиксировать нужно, соответственно, улики, передать их правоохранительным органам, а правоохранительные органы должны их правильно интерпретировать. Я потому что читаю периодически там комментарии, да вот, там, если вам стукнут по голове, я вам открою тайну, милые мои хорошие писарчуки. Если вас, не дай боже, изнасилуют, то ваша задача не идти мыть, а пойти в том состоянии, в раздрае, там, в соплях и во всем остальном, переться в, соответственно, в этот... в пункт осмотра медицинского, потому что вам нужна медицинская свидетельность. И как бы вам этого не хотелось. Именно в синяках, в раздрае, они, подмывшись, помывшись, наложив швы на свои раны, и потом идти и писать заявление в полицию. Нет, это делается не так. Потому что сначала нужно зафиксировать, а потом еще много потратить сил на то, чтобы, когда вам откажут в возбуждении уголовного дела, надо будет писать прокуратуру, подключать адвокатов, вот тогда уже можно подключать там, соответственно, прессу, ну и так далее. Да, увы, ах. Поэтому здесь печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно. Она так, то, что называется оппозицией, я смотрю давным-давно очень-очень, как это, скептически, скажем так. Им места нет нигде, кроме как в своих же головах, в своих придуманных мирах.
Кстати, о поколениях. Вы пользовались пейджером?
Да, конечно.
Вадим, он снова стал актуален, как устройство связи.
Да, конечно, да. Я более того, у меня даже он сохранился, страшно сказать. У меня сохранился мой один из первых мобильных телефонов, Винифон с красным деревом вставкой. А самый первый телефон у меня был, во-первых, у меня был Алтай, а во-вторых, в машине, да. Во-вторых, у меня был Nokia 10, это такая бандура, которую сейчас даже редко кто найдет, это такой 3-килограммовый.
Это кирпич или это еще до кирпича?
Нет, это такой с ручкой. Отдельно откидывается. Не, у меня все с покупкой.
То есть у вас был свой чемоданчик, когда... да, там практически?
У меня был свой чемоданчик, это был 3,6 килограмма, 6,5 тысяч долларов стоил, минута стоила 6. И когда ты приходил в Макдональдс, ты клал его так красиво на стол, чтобы перед девками выжиться, минута стоила дорого, но зато можно было по соточке узнавать бесплатно этот баланс. И ты такой красиво брал, и так к уху прикладывал, было прямо с трубка с этим, с проводом, а у тебя этот аккумулятор здоровый лежит на столе. Ну, вообще, это воспоминания детства, что на пейджер у меня до сих пор сохранился.
А почему вы, кстати, от него не избавились? То есть, ностальгия?
Ну, у меня много чего сохранилось. У меня коммуникаторы сохранились, у меня и программируемый калькулятор сохранился. То есть, у меня много какие-то вещи, но они просто лежат как это в виде хлама. Я периодически, знаете, на них натыкаюсь. И вроде как и выкинуть можно, а с другой стороны, вроде какая-то вот такая легкая ностальгия. Я даже номер пейджера своего помню. Он был 33-666. Вот. А потом я, когда бы можно было сделать уже... Он у меня был в рекламе даже, когда я Грюндиком торговал и АКМ. А потом я его сделал буквенным, чтобы, соответственно, он был красивый ротор. Поскольку такое в обе стороны читалось одинаково. Так что я все, и даже номер свой первый помню. 747-2095.
Вот когда вы прочитали, я предполагаю, что прочитали новость о пейджерах в Ливане, что подумали в первую очередь?
Неплохо подготовленная операция. Как,
то есть сразу, вы сразу поняли, да, что это не фейк, что это вот... Потому что мы сначала одновременно взорвались, выглядит странно.
Ну, это очень хорошо подготовленная операция. То есть ведь представьте, что нужно сделать. Нужно сначала, понятно, что с коррупционной составляющей, нужно продать нормальные аккумуляторы. Потом нужно второй раз продать нормальный аккумулятор. Нужно потом продать в третий раз нормальный аккумулятор. А потом нужно продать аккумуляторы либо со взрывчаткой, либо за аккумуляторы, у которых есть изменения в, соответственно, в системе подачи питания или все остальное, чтобы в определенный момент, потому что, ну, вы знаете, я думаю, что это не для кого не секрет, что устройства взрываются сами по себе. Ну, не совсем сами по себе, но из-за определенного технического сбоя. Ну, это так надо готовить, потому что некоторые говорят, а почему это раньше не произошло? Ребятки, это потому что прикормить рыбу надо. И рыбу прикормили, и теперь рванули. Другое дело, что они перешли на, опять-таки, на другие средства. Они, конечно, сейчас аккумуляторы будут проверять куда более качественно, потому что это одна из важных. Но там закладки будут в другом абсолютно. Ну, то есть уничтожать будут по-другому. Потому что средства связи – это базис, на что нас палит. То есть нас палит как раз, если вы хотите скрыться от кого-то, от чего-то, первое, что вы должны выкинуть – это мобильный телефон. Просто мобильный телефон – ваш враг. А после этого кэш в карман, бейсболку, бандану и вперед из крупного мегаполиса, где установлено большое количество камер. Ездите исключительно на автобусах и на перекладных, без платите всегда кэшем. Это единственный ваш вариант скрыться.
Ну, кстати, интересно, что Хизбалла же отказалась от мобильных телефонов, посчитала, что можно отследить и можно прослушать.
Геопозиционирование, да.
И Моссад их переиграл, судя по всему. Скажем так.
Ну, Моссад их переиграл, потому что он просто их подорвал. Ну, во-первых, сразу скажу, что пейджеры тоже прослушиваются. Ну, ты же это через оператора, неважно, это живой оператор или это механистический, пасется оборудование. То есть все данные пишутся. А, понятно, что они переписываются сленгом, понятно, что они не переписываются лобово. Ну, там. Но геопозиционирование пейджера устанавливается, конечно, куда сложнее, куда дольше, потому что триангуляция делается, ну, опять напомню, что я все-таки по первому образованию инженер-конструктор-технолог по радиоэлектронике. Вот, триангуляция, конечно, проще делается по телефону, но пейджер тоже не... А уж, если уж, извините, взять, если они сейчас перейдут на базовые там CB-шные станции, ну, то еще себе решение. Ну, в общем, надо будет то тоже не сильно их спасает. То есть уничтожать, если точечными ударами, ну, все равно это будет возможно. Связь – это наш базис с миром. Если вы, говорю, хотите скрыться, вы должны стать отшельником. Тогда у вас все нормально. Вы тогда скрываетесь и ни с кем не контактируете точечно, но не уходите ни с кем с постоянным на связь.
Вопрос от наших зрителей спрашивают, зачем Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии? Чего не хватает?
Это было абсолютно плановая бумага. Напомню, мы тоже это обсуждали еще в прошлом году, когда все там начали кричать, что вот, смотрите, будет какие-то волны мобилизации, о чем я сразу сказал, что в том виде, в котором вы ее воспринимаете, как верхнего Ларса второго не будет. Продолжаю это говорить, потому что все будет решено совершенно другим способом. Будет поднята верхняя планка призыва, ну и все, на основании поднятия верхней планки призыва эти люди появились в штате. И Владимир Путин подписал на 179, по-моему, тысяч увеличение. Так что это произошло чисто механистически, потому что подписан один указ об изменении возрастного состава, подписан второй указ. Тут одно за другим следует.
Тут еще вопрос с Курской областью, что? То есть это, ну, практически мы обсуждаем это в каждом нашем включении на протяжении последнего месяца, но все меньше и меньше этого в информационном пространстве. То есть такое ощущение, даже в какой-то момент там на несколько дней просто выпадает, что происходит в Курской области. Хотя там происходит, там ВСУ, и, в общем, больших перемен там нет со стороны российской армии.
Ну, я так понимаю, что просто идет обмен ударами, то есть в одной стороне Курск, в другой стороне, соответственно, этот на П-город забыл, все вылетает из головы. Вот, где Россия, соответственно, наносит удары. Поэтому обе стороны стараются, чтобы для переговорного процесса подготовить максимальное количество козырей. Ничего экстраординарного, то есть я думаю, тут военные эксперты, они лучше все это делают. С точки зрения управленческих или переговорных позиций, каждый